Добрый день, дорогие друзья. Четверг, 4 часа дня. Это значит, что в прямом эфире передача «Раскадровка» и ее неизменная ведущая Людмила Александрова.
Добрый день.
И я, Алексей Власихин. Итак, что у нас сегодня, Люда, в расписании?
Мы сегодня поговорим о фильме «Рай» режиссера нашего российского Андрея Кончаловского. Фильм получил приз на Венецианском фестивале. Приз за режиссуру, вот, и был отправлен от нашей страны на Оскар, но в список фильмов короткий, которые могут получить Оскар, к сожалению, не вошел, или к счастью, не знаю.
Да вообще там российских фильмов нет в этом году.
Да, российских фильмов нет, как и в прошлом году, вот, в общем, ну, походу, Андрей Сергеевич не расстроился, вот, потому что все-таки он кино не для премии снимает.
Конечно.
Вот. Да, ну, в общем...
Все-таки уже... Что тут ему уже на премии-то ориентироваться? Ну, по крайней мере, он так сказал.
Значит, еще раз повторяю, фильм Андрея Кончаловского «Рай» мы сегодня обсудим. Также мы не устаем следить за Санденсом и периодически разные фильмы с этого фестиваля, с показов обсуждаем, ну, потому что они наиболее близки, может быть, нам по стилистике или по тем историям, которые эти фильмы рассказывают. И вот один из таких фильмов Санденса, фильм называется «Приступы». 2015 года, мы обсудим, в принципе, он довольно-таки вообще не попадается никак в каких-то рецензий русских зрителей, русских критиков, вообще невозможно на него найти.
Но в англоязычных полно.
Да, но он вошел в разные списки от разных журналов англоязычных, посвященных кино, фильмам, индустрии кино. В общем-то, фильм заметили, и мы тоже, вот Алексей, в частности, этот фильм заметил и предложил для обсуждения. Ну и чтобы уж там Раем и Санденсом как-то вас не давить, мы еще обсудим мультик. Вот, мультики.
Анимационный фильм.
Да. Почему мультиком это не назвать? Вполне себе милое название.
Да, наверное,
вот.
Да.
Тем более ты смотрел с сыном, раз с ребенком можешь смотреть, можно назвать
мультик,
мультиком.
Да, если с сыном, то да, мультик без вот, сына, да. Анимационный фильм.
Мультик, который можно посмотреть вместе с детьми, но, наверное, не самыми маленькими, а с которыми уже можно что-то пообсуждать, порассуждать. Этот мультик называется «Кубо. Легенда о самурае».
Или «Куба».
Да.
В общем, как-то так. Кстати, друзья, мы продолжаем различные визуальные эксперименты. Сегодня нашу передачу можно не только слушать, но также вы можете в наших группах «Раскадровка» в Фейсбуке и на нашей странице Фейсбуке на странице и в группе ВКонтакте смотреть трансляции нашей передачи. В общем, там смотреть, как мы подмигиваем друг другу, делаем всякие жесты. В общем, наблюдать не только за тем, как это все... Не просто слушать, а наблюдать за тем, как эта вся кухня выглядит.
Да, ну и, конечно, мы вас призываем участвовать в обсуждении при помощи ваших комментариев. Если вы вдруг смотрели какой-то из этих фильмов или собираетесь посмотреть, или имеете некое мнение по этому поводу, конечно, пишите нам комментарии, мы прочитаем, потому что все-таки интересно обсуждать всем вместе, а не только нам с Алексеем, тем более вкусовые пристрастия друг друга мы изучили уже за несколько лет ведения раскадровки и вряд ли удивим друг друга. А вот вы нас еще можете удивить вашим мнением, которое, может быть, для нас даже вы можете с нами поспорить, вот, вы можете не согласиться или согласиться. В общем, вот вам информация к размышлению. Фильм «Рай» Кончаловского, фильм «Приступы» 2015 года и мультик «Кубо. Легенда о самурае». Пишите, если вы вдруг смотрели или собираетесь эти фильмы посмотреть, будет интересно почитать, что вы о них думаете.
Итак, значит, «Рай» Кончаловского. Ну что ты, как тебе вообще? Ну, это действительно фильм, один из наиболее, наверное, ярких в прошедшем кинематографическом году. Это был год российского кинематографа, да, но...
Мы в раскадровке ее практически не заметили.
Не заметили, да, потому что, откровенно говоря, замечать было почти нечего. Вот, и здесь все-таки фильм «Рай» выбивается из череды многих других, ну, хотя бы потому, что это Кончаловский, то есть определен автор с именем, с очень интересным опытом. Он успел поснимать фильмы в Советском Союзе и потом уже в Америке.
Фильмы самые разные.
Фильмы самые разные по жанру. Он сам утверждает, что его режиссерский путь качественным образом изменился некоторое время назад. Вот первым фильмом, который уже в рамках этого нового измененного Кончаловского, это «Белые ночи» почтальона Трепицына, фильм, который мы обсуждали тоже в раскадровке, фильм, который, кстати, мне понравился. И правда, вот я, честно говоря, когда смотрел фильм «Рай» Кончаловского, вот этот следующий фильм «Рай», вот его в новом измененном, как он утверждает, состоянии, как-то особой взаимосвязи не увидел. Пожалуй, мне «Белые ночи» понравились больше. Ну ладно.
Но есть
так,
фильм, вот, мне кажется, как некий такой заявленный монолог, размышление режиссера о каких-то важных для истории человечества вещах. И такие фильмы смотреть сложно, потому что все-таки это не диалог со зрителем, это некий монолог, выстраданный режиссером, и это некое цельное высказывание, и вроде бы как, ну, постфактум, как зритель, ты можешь, конечно, не соглашаться, но уже деваться некуда. Вот, это некое высказывание с точкой или с восклицательным знаком, как в случае фильма «Рай», поставленным в конце. И все, вот оно такое. Ну, Сокуров, да, тоже режиссер с достаточной с такой прямотой и храбростью, берущийся за какие-то высказывания большие, объемные. Ну, и понятно, это режиссеры думающие, им хочется поделиться. Но я не знаю, учитывают ли они вообще зрители, или это некое их внутреннее размышление, и они на зрителя смотрят, ну, как бы он им...
Не, ну почему? Ну, в принципе, так. Если брать «Рай» Кончаловского, фильм достаточно смотрибельный. То есть я бы не сказал, что здесь он прям сопротивляется.
С точки зрения идеологически, это не приглашение к диалогу. Это точка зрения, высказанная
режиссёром. Интересно, что сам Кончаловский утверждает обратное. Да? Он
приглашает диалог.
Он как раз говорит о том, что он в этом фильме не хотел никаких выводов. Я, честно говоря, звучит для меня смешно. Да, потому что выводы он сделал, причем не самым скромным образом. Ну да ладно, давай вернемся к самому фильму,
да,
к его восприятию.
Фильм черно-белый.
Да, в двух словах о сюжете.
Да, ну черно-белый фильм. А почему? Потому что это трагичные страницы нашей истории, вот, мировой. Поэтому, собственно, и все свидетельства о Холокосте, о нацизме, они цветными камерами не сняты. Даже, ну вот, если какие-то фотографии, исторические документы, они тоже черно-белые.
Кончаловский сказал, что
да,
ему
фильм в цвете
мерзки фильмы о Холокосте. То есть для него это было бы неприемлемо.
Ну, в общем, да, черно-белой стилистики. Он рассказывает о трех людях, жизни которых пересеклись во время Второй мировой войны. Это русская эмигрантка Ольга в исполнении супруги режиссера, актрисы Юлии Высоцкой. Дальше еще один персонаж — это французский коллаборационист.
Полицмейстер, да, или как их называть правильно.
И высокопоставленный офицер СС из аристократов, его зовут Хельмут. Немецкий актер Кристиан Клаус играет, а француз играет французский актер Филипп Дюкен. И в фильме все актеры говорят на своем родном языке, кроме актера нашего российского, который сыграл этого.
Начальника концлагеря? А, нет,
да.
Гиммлера.
Вот, да, он говорит на... Снимается он, потому что, ну, так режиссер расхотел, но озвучивает его на немецком языке другой актер. Вот, но в фильме, в принципе, да, все соблюдено, и языки, и французский, и немецкий, и русский звучат в картине.
Да, и он показывает, трех этих людей объединяет вместе вот с арест Ольги, она прятала еврейских детей, вот за это ее взяли, арестовали, вот первый, так сказать, кто ее арестовал и допрашивает, это тот самый французский полисмен, начальник полиции, потом подключается уже вот этот молодой эсэсовский офицер, который приезжает с инспекцией в концентрационный лагерь, где находится та самая Ольга. Вот, и выясняется, что у них, в общем, когда-то был роман, да, какой-то, ну, такой в буквальном смысле курортный роман. Но, тем не менее, он не забыл, вот, и тут, так сказать, добавляется некая романтическая линия в сюжет. Но, по большому счету, еще фильм построен интересным образом, потому что, и сам Кончаловский сказал, для него очень важны были эти монологи. Трое этих главных персонажей, вот этот французский начальник полиции, это молодой эсэсовский офицер и Ольга, они все на протяжении фильма произносят монологи о своей жизни, как будто бы вот кому-то отвечая. Да, мы видим их сидящим за столом, и как будто бы они на камеру что-то вот говорят тем, кто на них смотрит, тем, кто им задает вопросы. И они рассказывают свою жизнь и пытаются еще также чуть-чуть объяснить мотивы своих поступков. Да, и вот мы видим
сюжет. При этом, да, достаточно быстро зритель понимает, что, где они примерно находятся. Но это что-то вроде как... Ну, да, преддверие небес или чистилище. Ну,
скажем, мы понимаем, что они умерли.
Да, то есть они уже в потустороннем мире, вот, и где-то кому-то рассказывают.
То есть здесь сразу добавляется такой очень важный метафизический контекст, то есть вся эта история, она приобретает...
Ну, вот, фильм называется «Рай».
Да, связь с посмертным существованием. Ну, здесь про рай, само название еще связано с тем, что вот этот эсэсовский офицер, он несколько раз произносит очень страстные речи о том, что, в общем, Гитлер, он хотел построить рай на земле. И тут он перекликается тоже с большевистским проектом, да, с коммунистическим проектом в Советском Союзе. И вот и там, такие молодые люди с горящими глазами хотели построить рай, ну, сами знаем, что получилось. Вот, но вообще, действительно, впечатление от фильма сложное. У меня лично, я бы сказал так, фильм снят с точки зрения зрителя достаточно доступно. Вот мне было его смотреть просто. Я не чувствовал какого-то сопротивления. Есть фильмы, которые требуют усидчивости, и потом ты получаешь вознаграждение. Есть фильмы, которые специально сняты так, чтобы вывести тебя из состояния комфорта, да? Или просто сняты скучно, например, вне всяких, может, вопреки замыслу автора. Нет, здесь смотреть мне было достаточно интересно. Я следил за сюжетом, я слушал эти... монологии. Единственное, что, конечно, ты понимаешь, два у меня главных, с этой точки зрения, с точки зрения замысла Кончаловского, два самых главных вопроса. Почему на основе именно Освенцима он это все берет? Почему именно на основе Холокоста и еврейской трагедии? Безусловно, это очень важная тема. Это тема, к которой нужно регулярно возвращаться. Но мне кажется, что российскому режиссеру хорошо было бы, особенно вот с громким именем, как у Кончаловского, с богатой творческой историей, было бы полезно и было бы как-то хорошо, что ли, правильно, я бы так сказал, обратиться к нашей истории, к ГУЛАГу, к нашим концлагерям, потому что, как-то мне кажется, в последнее время этот аспект нашей истории начинает стыдливо обходиться, и меня, честно, смущает. Мне кажется, тут вот очень много о чем можно поговорить, о чем поразмышлять. Пожалуй, второй момент, который здесь несколько смущает, это некий такой дидактический тон Кончаловского, да, несмотря на его, как я уже говорил, заявление о том, что он не собирается здесь никого учить, но здесь так очень это все с четкой моралью, и вот это, мне кажется, чуть смазывает эффект от всего происходящего.
Но при этом, конечно, на первый план, в плане человеческом, выходит Ольга, потому что она и более эмоциональный персонаж, более тонкий, чувствующий, и ей отведено и больше времени на экране, и вокруг нее завязаны некие решения, которые принимают два этих мужчины. И вроде бы кажется, что она человечнее, симпатичнее, но он при этом говорит, что он любит всех своих героев, и ни в коем случае не пытается кого-то показать злодеем, а кого-то там святым.
Совсем так. Я не думаю, что именно это он имеет в виду. Действительно, он в своем интервью говорит, что он любит всех своих героев, и он в процессе съемки пытался себя поставить на место каждого из них.
Ну, поэтому и нужны эти монологи, чтобы зрителю было более-менее понятно подоплека поступков.
Ну вот, мне кажется, это чуть-чуть уж совсем такой высокомерный ход по отношению к зрителю.
Я не думаю, что зритель настолько быть выслушанным.
Да, да, но почему это делать таким несколько нарочито театральным способом? Вот, скажем, мне очень нравится и мне очень симпатична на самом деле его мысль о том, что зло важно представлять не монструозным чем-то, а именно важно попытаться понять понять, значит, простить. Нет, вот именно понять не в смысле простить, а попытаться именно увидеть, как зло происходит в жизни обычных нормальных людей. Да, он берет этого полицейского, у которого отличная семья, который заботится о своем сыне. Он там утром встает, и такая практически идиллия, да, они там все вместе завтракают, он потом с сыном прогуливается. А в это же время это человек, который задерживает, ищет евреев, причем еврейских детей, и сдает их в концентрационные лагеря. Или вот этот молодой эсэсовский офицер, который славист, хорошо знает Пушкина, отлично говорит на русском языке, из благородного такого настоящего дворянского немецкого рода, с богатой историей, такой настоящий аристократ, такой вот немецкий интеллигент, да, но тем не менее тоже вот в силу каких-то струн, затронутых в его душе, по какой-то причине становится вот на сторону зла. И это сама по себе мысль, она мне интересна. Мне правда кажется, что это вредно показывать зло исключительно как нечто такое инопланетно-монструозное. Потому что когда мы показываем зло таким образом, мы его как бы отдаляем от себя. Мы говорим, что вот есть мы, такие обычные люди, а вот эти все Гитлер, там все эти Чикатило, все эти убийцы, насильники, они как будто бы из другого теста сделаны, и тем самым мы внутренне себе говорим, нет, конечно же, с нами ничего подобного не произойдет, никогда такое с нами не случится. Мне кажется, что как раз, чтобы осознать опасность зла, нужно показать его обыденность, обычность, если угодно, объяснимость, сделать его, попытаться его как-то соотнести с собой. Только тогда вот можно понять, в чем же его состоит вот коварность, каким образом оно проникает в человека, почему приятные, приличные люди вдруг становятся сторонниками Гитлера. Но опять же, вот здесь, мне кажется, Кончаловский выбрал не самых удачных персонажей. Потому что все-таки, ну, мне лично отождествить себя с начальником полиции или с эсэсовским офицером, ну, не знаю, можно попытаться, но не так очевидно. Вот, скажем, до сих пор вот на эту тему самое удачное, что я видел, это BBC-шный фильм «Нацисты. Уроки из истории». Да, там, ну, там «Восхождение к власти». Это один из эпизодов там. Да, я себя специально перед эфиром перепроверил. «The Nazis, a warning from history», то есть «Нацисты. Уроки из истории». Там как раз показан документальный фильм, где вот эти журналисты BBC, они не просто показывают историческую хронику, они нашли людей, которые еще вот, уже пожилые, но застали эту эпоху и каким-то образом в ней принимали участие. И вот когда ты смотришь, ну там разные, там и те, кто пострадал, но интереснее всего смотреть на персонажей, которые были достаточно обычными людьми. Ну, например, нашли бабушку-немку, про которую просто документы-то остались. Она написала донос на свою соседку, коммунистку, которую арестовали, увезли в концлагерь, там она погибла. И вот они у нее спрашивают. И, ну, ты чувствуешь эту вот неловкость, видишь, это приличная женщина. И вот как-то, в общем, поначалу она даже отказывается от того, что был этот эпизод. А потом обычно такие, ну типа, что прошлого ворошить. Потом они нашли одного из литовских солдат, который вот попал в германскую армию, который участвовал в расстрелах евреев. Ему задают тоже эти все неприятные вопросы. Или еще более интересный момент. Дедушка такой поляк, он, будучи молодым человеком, жил рядом с еврейскими гетто, где вот евреи были заперты перед тем, как быть отправлены в концлагеря, и там, по большому счету, у них не было еды, и они вынуждены были за золото, за дорогие вещи покупать хлеб. И вот он как раз был одним из тех, кто ему этот хлеб продавал. И ему задают вопрос, ну а как вот вам, как-то в совести ничего у вас там не колыхалось. Он говорит, ну а что, время такое, бизнес есть бизнес. Или вот тоже, если говорить вот ближе к нашему фильму, мне запомнился там адъютант Гитлера, такой благородный, вот очень похож на одного из главных героев. Такой, знаешь, видно, породистый такой немец, знаешь, как вот как немецкий дог, что в нем есть вот прямо точеное такое в профиле. Уже пожилой, конечно, там ему там что-то такое 90 лет, он уже отсидел за то, что был нацистом. И он так смотрит в камеру и говорит, я видел светлую сторону Гитлера, и вы никогда это у меня не отнимете. И вот когда ты вот это смотришь, вот становится по-настоящему жутко. Ты понимаешь, что приход Гитлера к власти, он стал возможен благодаря вот таким маленьким, подленьким проступочкам вот этих разных приличных людей. И вот это действительно было очень освежающе. Здесь я так понимаю, что Кончаловский пытается добиться похожего эффекта, по крайней мере, сам в интервью он говорит таким образом.
Ну, мне кажется, один из мощнейших эффектов этого фильма в том, что мы очень хотим, ну, показана вот наша героиня Ольга, показаны ужасающие условия, в которые она попала. И, наверное, зритель оправдал бы тот, ну, она получает шанс на побег, вот, и, наверное, безусловно, мы хотим даже, чтобы она покинула это место, мы хотим для нее другой судьбы, да, и вдруг по какой-то вообще совершенно нелогичной причине она делает вообще с точки зрения человека, который, наверное, стремится сохранить свою жизнь, для него эта жизнь большая ценность, вдруг она делает совершенно какой-то странный поступок и идет вместо своей соседки по бараку она идет вот в газовую камеру. То есть, мне кажется, вот этот момент, ну, то есть, практически мы уже вот как-то успели проникнуться, и мы хотим, чтобы она спаслась, и вдруг она такой парадоксальный выверт делает, это совершенно невозможно, мне кажется, понять человеку, потому что это против какой-либо логики, против логики выживания вообще. Вот. Мне кажется, это сильный момент.
Сильный, безусловно, это, я согласен, это, пожалуй, причем вот если говорить о сильных сторонах действительно того, как она показана в фильме, она не выглядит святой, она не выглядит закаленной героиней такой, да, в которой, ну, какие-то же есть твердые там представления, принципы там, и она уже заранее знает, как поступить. Нет, кажется, что ее вот этот жест спасти еврейских детей, он кажется, ну, чем-то почти не то чтобы случайным, но это не какая-то продуманная философия, да.
Но она сама
она,
говорит...
она любит, она просто, ей, она... пожалела этих детей. Ей стала неприемлема мысль о том, что их увезут в концлагерь. И здесь она принимает это решение свое, потому что она понимает, это правильно. Да, и вот, собственно говоря, как, вот на этом, условно говоря, Божьем суде, когда она сидит, она говорит, я не знаю, я теряюсь. Ты что-то хотел сказать, я тебя перебил.
Ну, я имею в виду, что она сама даже не знает, почему не знает, она так поступила.
Да.
Она не хотела выглядеть геройски, она не была уверена. Впоследствии все-таки они в страшном месте находятся, и судьба может быть, ну, в любой момент оборваться. Тем, что ты идешь за кого-то в газовую камеру, не значит, что на следующий день этого человека не пошлют туда. Ты не продлеваешь ему жизнь, безусловно, ты, может быть, продлеваешь ему жизнь на 24 часа. Вот. И это не совсем логично. И совершенно непонятно, чем это все закончится для всех героев.
Да, и здесь понятно, что добро оно не действует в рамках вот такой прагматической логики. То есть, как она сама говорит, я просто, ну, любовь — это то, что. Это некое такое усилие, да, это попытка сделать шаг в сторону вот от зла, да, как-то сопротивляться ему, делать небольшой такой шаг в эту сторону. И здесь, да, она чем приятна, как персонаж, с ней сравнительно легко себя можно в этом смысле отождествить.
Нет, но все персонажи так или иначе кого-то пытаются спасти. Хельмут пытается спасти ее, а отец, ну вот этот вот французский полицейский, он пытается предостеречь сына от того, чтобы он не говорил, что ему немецкий язык не нравится, и не нравятся немцы, да, за что тоже получает пулю как бы в лоб. То есть они все в этом фильме пытаются кого-то спасти. Тем самым это и есть некий, ну не знаю, некий оправдательный мотив.
Ольга отмечает то, что она не делает это ценой чужих жизней. Она делает это ценой своей собственной. И это такое принципиальное различие. Да, и в этом и она похожа очень, она говорит, я не знаю, я... Там интересно, что каждый из этих героев, у него есть шанс как бы оправдаться. И вот действительно, двое вот этих мужчин, они оправдываются. Единственное, кто не оправдывается, это Ольга. Она говорит, я не знаю, почему так, я не могу объяснить. Просто я хотела сделать вот еще что-то хорошее, да, сделать усилие в сторону любви, в сторону добра. И тут она, вот, конечно, пересекается, ее слова, они напомнили евангельский сюжет о фарисее и мытаре. Да, там один горделиво говорил о том, что он благодарил Бога за то, что не такой, как все прочие, вот, а только мытарь, он бил себя в грудь и говорил, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Я думаю, это сознательный ход Кончаловского, он подчеркивает, да, что его позиция в этом фильме как-то православного христианина, он, по крайней мере, он так себя позиционирует. Я думаю, это такой сознательный ход с его стороны. Единственное, что, вот, конечно, мне чуть-чуть подпортило мои вот, впечатления от этого момента, в том числе, в том, что здесь режиссер фактически в буквальном смысле голосом Божьим вот указывает, кто из этих трех
пройдет.
И вот все-таки, ну, я бы как-то... Я понимаю, что, конечно, Кончаловскому уже не то чтобы можно, но вроде бы, да. Я бы не стал, да. Как-то все-таки вот чем нам хороши фильмы, в которых не подчеркнуто красными чернилами, да, не подчеркнут правильный ответ, потому что они сохраняют вот это больше вопросов, больше той сложности, да, в которой принятие моральных, этических решений, через которые мы проходим. И да, нужна какая-то иногда момент ясности внутри. Ты принимаешь решение, что ты идешь вот таким образом. Вот здесь, но все-таки это не как-то вот здесь слишком триумфалистски это все выглядит. Да, то есть здесь хоба, правильный ответ нам всем подсказан. Дедушка Кончаловский научил нас, деток, вот, как правильно жить. Хоть от этого и отрекается в интервью европейским изданиям. Да, такая внутренняя дилемма. Он понимает, что это выглядит не очень красиво. иногда, но, тем не менее, удержаться не может. То есть фильм, он неплохой. Я бы сказал так, моя одна из вот претензий, что ли, к нему, это некая вторичность. Я видел лучше. Вот этот BBC-шный фильм мне нравится больше в этом смысле. Если бы как история простых людей, которые делают вот этот скользкий шажок в сторону зла. Или, скажем, вот фильм, который мы вам говорили несколько раз, «Сын Саула». Да, жуткий, по-настоящему страшный, кинематографически сильнейший фильм о Холокосте. То есть, и многие другие. Да, тоже вот там документальный фильм «Треблинка», который мы смотрели здесь на «Послание к человеку». Да. То есть все эти фильмы, они, пожалуй, на мой взгляд, будут посильнее, потому что в них нет какой-то вот этих, что ли, не то чтобы был против наивных ответов, но для них нужно, наверное, выбирать другой жанр. А для этого есть супергеройские истории, для этого есть, не знаю, сказки, еще какие-то. Все-таки Кончаловский с его претензией на вот наследие европейских режиссеров мог бы сделать это потоньше, поинтереснее. Но фильм, безусловно, стоит посмотреть. Он оставляет очень интересную такое послевкусие и материал для размышления. Ну что, разбавим суровые фильмы мультипликационными персонажами, которых ты уже так ласково назвала мультиками. И что, итак, Куба или Кубо, легенда о самурае.
Да, это фильм, хоть и основан на японских каких-то мотивах, может, японской мифологии, каких-то их традиционных верований, на самом деле придуман в Америке Трэвисом Найтом, человек, который основал студию Лайка, где были произведены, смастерены, нарисованы мультфильмы, с которыми мы знакомы. Это «Каролина в стране кошмаров», «Семейка монстров», «Паранорман». Вот, в общем, ну, такие мультики.
«Труп невесты».
Да, мрачные.
Да, большинство слегка из них в такой, с налетом готики.
Да.
Этот, пожалуй, отличается с визуальной точки зрения, хотя да, сделан с мастерством.
Кукольный мультик с привлечением компьютерной анимации, но, в принципе, вот такая старая технология, да, и все новые технологии, они вот по максимуму все используют. Вот для того, чтобы рассказать некую историю. И Кубо, этот мультик, он номинирован в этом году на «Оскар» вместе с «Маной», которую мы уже обсуждали, и «Зверополисом», который мы тоже обсуждали. В общем, почти.
Он номинирован как лучший анимационный фильм и как также номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Угу.
То есть у него две номинации на «Оскар», поэтому, конечно, он заслуживает внимания. Собственно, пару слов о том, о сюжете. Да? Рассказывает о мальчике Кубо, который живет со своей матерью почему-то в пещере. Днем он зарабатывает на жизнь, разыгрывая с помощью оригами и там своих музыкальных навыков различные истории, там какие-то мифы о борьбе доблестных самураев против зла. Вот. И потом мы понимаем, что его семья хранит какую-то страшную тайну. Ему, например, почему-то нельзя возвращаться домой, когда стемнеет, нужно обязательно засветло быть дома.
И вообще у него один глаз.
Да, и у него один глаз почему-то. Вот, и нам предстоит эту всю тайну разузнать. Он отправляется для этого в путешествие, в которое ему помогают говорящая обезьяна и такой полужук, полусамурай, такой странный персонаж. Ну, в общем, и дальше история развивается в таком классическом ключе столкновения вот, хороших героев с силами зла. Ну, и так как это мультик, как сказала Люда, то не будет спойлером, если сказать, что наши, в общем, побеждают. Ну, это такая классическая, хорошая сказка.
Ну, побеждают не совсем традиционным способом. Все-таки это не мультик про то, как, ну, там, не знаю, про некую инициацию или взросление, как маленький мальчишка, там, при помощи добрых сил вдруг становится, там, самураем или блистательным воином. Все-таки побеждает он не за счет своих навыков там каких-то бойца, да, вот он.
Кстати, это мне не понравилось в мультике.
Почему?
Да. Я вот, в смысле, ну как-то слишком сентиментально это все делает. Нет, это хороший момент, да, что он побеждает за счет более важных вещей, чем физическая сила. Но все-таки хороший пацановский мультик он должен.
При этом все же сначала если
двигается. Если заявлен самурай, должен быть самурай.
Двигается все.
Должен быть человек туда, с мечом.
Мальчуковскую всю эту тему, он должен найти там волшебные доспехи, при помощи этих доспехов, там меча, там, ну, как бы так, наверное, придадут ему сил, все такое, и победить силы зла. Но при этом все еще это отягощается тем, что сила зла — это его родственники. Вот, ну, то есть, это не просто какое-то зло безликое, да, это он борется, по сути, со своими тетушками и со своим дедом. Вот. Ну, конечно, что нравится в этом мультике, это стилистика, потому что там много вот оригами. Ну, то есть, такой,
да,
японской традиционной.
Самая
искусство.
Сильная сторона этого, конечно, мультика — это он очень красив. Вообще, я-то смотрел его в обычном формате, рекомендуют в 3D даже его посмотреть, те люди, которые уже это проделали, потому что он действительно вот эту какую-то эстетику японских этих журавликов, да, бумажных этих всех конструкций привносит, он, его хочется потрогать, там много всего очень интересного с визуальной точки зрения. И куклы очень живые, у них эмоции, у них какое-то выражение глаз, да, вот такие вещи, которые зачастую теряются, когда злоупотребляют различными современными технологиями. Здесь все очень живо и все очень динамичненько.
Угу. Ну, в общем, и песни замечательные, там, в финале, и картинки такие уже, в финале уже такие 2D-картинки, но вот с японскими мотивами очень все красочно, красиво, то есть, в принципе, вот, мне кажется, он, этот мультик может вызвать интерес к традиционной японской живописи, вот, к культуре, потому что там много и каких-то отсылок к религии японской, там, культа предков, поклонения и так далее, и там, в принципе, ну, мне кажется, по большому счету, это мультик о том, ну, что ли, как пережить смерть близких.
Да, он, знаешь, такое ощущение, что даже создавался как некое такое терапевтическое пособие. Да, как вот маленькому ребенку рассказать о таких страшных темах. И вообще, само это усилие, мне кажется, очень интересно. Эта студия, вот Лайка, да, они вообще не чураются каких-то сложных тем. Они как-то вот как раз не боятся коснуться темы, ну, детских страхов. Вот тех трагедий, через которые дети проходят. И кто-то там сказал, по-моему, да, я уже цитировал, да, Честертон сказал о том, что не бойтесь детям рассказывать про драконов, потому что, в общем, драконов они увидят и в жизни, встретятся с настоящими чудовищами, не встретятся в жизни, но хорошая сказка, она вооружает ребенка инструментами для того, чтобы эти страхи победить, чтобы этих монстров победить. Вначале в своем детском воображении, а потом уже в будущем и в реальной жизни. Да, и здесь действительно, да, эта вот история, она касается таких достаточно чувствительных вопросов о потере близких, потере своих родителей. На мой взгляд, она чуть-чуть вот из-за этого скатывается в излишнюю сентиментальность. Не знаю, как тебе.
Ну, не знаю, я же не мальчик, да, мне хорошо.
Тебе было хорошо, да?
Да, вот.
Ну, ладно, хорошо. Ну, в этом смысле, да, она такая эмоциональная, ладная, хорошая история.
И, ну, конечно, там обещают нам, да, в самом эпиграфе, да, все-таки какие-то битвы, там все так, когда даже рассказывают эти бумажные истории про своего отца, вот какого-то там самурая, который крошит все своим мечом, нам кажется, да, что в финале будет вот именно такой поединок, да, красивый, храбрый, да, и тут все как-то хоп, сворачивается и оборачивается совершенно другой стороной, вот, и толком-то не поторжествовать по поводу окончательной победы добра над злом, все-таки это какая-то более хитрая конструкция, она более как-то мягко заканчивается.
Ну нет, это-то ничего само по себе, да, и я бы сказал, что тут есть несколько мотивов в этом мультике, которые показались мне любопытными, один из них — это противопоставление такой бесстрастно, условно, такой небесной жизни в лице дедушки.
Да.
Там он символически слепой, то есть он и мальчику он предлагает эту слепоту, чтобы, другими словами, не видеть вот все в этой грязи, страдания, а просто находиться в таком вечном, звенящем, чистом небесном состоянии. С другой стороны, вот эта реальная жизнь с ее болью, скорбью, ну и также радостью. И тут, в общем, вспоминается даже сюжет «Небо над Берлином» Вендерса, да, где тоже вот ангел принимает решение оставить небесную жизнь ради того, чтобы почувствовать, как оно здесь на земле. И, кстати, это такой евангельский сюжет, потому что, в общем, слово стало плотью, обитало среди нас полная благодать и истина. Это такая евангельская история о том, что, в общем, наша земная жизнь-то, она важна, здесь и происходит самое главное, самое ценное. И вот мальчик тоже, он делает решающий выбор. Он говорит, в этом мире есть горесть и печаль, но радости в нем больше. С этими словами он побеждает силы зла. Ну и память. Да, память такая тоже. Здесь важная тема, как, то, о чем ты сказала. Как примириться со смертью близкие. Даже не то, что примириться. Примириться не самое подходящее, наверное, слово. Что с этим делать? Да, как продолжать? И ответ мультика здесь, ну, как-то они используют традиционную такую религию стран Юго-Восточной Азии, там, Китая, там, Японии, Южной Кореи. Ну, Корея, насколько я знаю, то же самое. Это такой культ предков, да, то есть такое постоянное воспоминание о родственниках, которые вот когда-то с тобой жили. Но хочу сказать, что в изначальном варианте, конечно, в таком не смягченном, не секуляризированном, как в мультфильме, речь идет о том, что там, вот там и в синтоизме, и в традиционных верованиях корейцев они верят, что предки, они действительно живут здесь и наблюдают за тобой. Да, здесь же все-таки такая версия более мягкая. Речь идет о том, что они живут в нашей памяти.
Но при этом он говорит, что нужно память, отпустить.
Да, он говорит, что память — это и есть самая сильная магия.
Да, не держать их на этой земле, даже из-за того, что нам без них страшно и одиноко, но да, ну, все равно, да.
Да, наша память, истории, которые мы о них рассказываем, они позволяют нашим умершим, в данном случае родителям или там, бабушкам, дедушкам, влиять на нас. То есть через истории они присутствуют в нашей жизни, помогая, вдохновляя нас, как-то наставляя на путь благоразумия и всего прочего. И мне здесь, знаешь, что интересно, что вот, собственно говоря, когда речь заходит о таких радикальных темах или, скажем, конечных темах, как смерть, все равно не обходится без метафизики. Да, просто сказать, что вот ты помни о своих родителях, как-то оно, в общем, не работает. Да, режиссеры интуитивно здесь пытаются все-таки добавить, ну, не может не ярко выраженной, но все равно вот веры в то, что как-то вот умершие люди, они не уходит куда-то бесследно. Да, не можем мы просто так снять такую историю, где... То есть мне всегда интересно, как в этих случаях, что говорит, например, Докинс, да, известный, это такой радикальный воинствующий атеист своим там, детям, внукам, да, по этому поводу. То есть они умерли, и все, да, что он... Что про слова о том, что это все будет просто жить как-то в нашей памяти, они недостаточно сильные. Да, и вот здесь режиссеры, они добавляют чего-то такого. Как-то получается, без отсылки какой-то метафизики не удается сделать удачную сказку даже. Там Льюис сказал в одном из своих произведений о том, что история Иисуса Христа – это миф, ставший фактом, или в этом смысле можно сказать, сказка, ставшая былью. Я бы эту даже цитату также повернул в обратную сторону, в том смысле, что в хорошей сказке должен быть какой-то вот отголосок такой евангельской истории, победа над смертью, вот какой-то надежды, вера в то, что мы видим вокруг себя, оно не определяет всю нашу жизнь. Да, есть что-то большее. Вот это вот что-то большее, оно... Без этого нормальная сказка не получается. Нормальная история, способная как-то говорить о смерти, не выходит, да?
Ну да.
Не хватает ресурсов.
Такого очень простого научного ответа, конечно, не хватит для того, чтобы эту боль пережить и жить дальше, потому что...
Дело не в научности, дело,
не в научности, сказал, не то, да, что научно, это такой достаточно просто логичный.
В мировоззренческих ресурсах, да, рационального ответа, скажем так, да. То есть сказка должна содержать в себе какую-то отсылку, ну, к вере, да, без этого сказка не живет, без этого сказка не выживает, просто как история.
You're very puzzling, Mr. Darcy. Moment, it's difficult to believe that you are so proud.
At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again?
Ну что, мы переходим к третьему фильму, который мы сегодня хотели обсудить. Это фильм американской женщины-режиссера Анны Роуз Холмер. По-английски называется «The Fits». Ну, наверное, наиболее адекватный перевод как раз есть «Приступы». Да. Фильм рассказывает о современной какой-то школе в США, судя по всему, потому что большинство учеников там афроамериканцы или афроамериканки. И вот
рассказывает школу, да, или спортивную секцию.
Да, скорее, да, о спортивном клубе, да, здесь речь не о школе, а о спортивном клубе, да, скорее. Но в котором, тем не менее, они проводят очень много времени, наверное, потому что это вот чуть ли не единственная такая сфера какого-то культурного развлечения. Вот главная героиня, маленькая девочка по имени Тони, которая играет, вот, уже ставшая теперь чуть не сразу звездой на Royalty Hightower, да, тоже маленькая девочка. она занимается, ну, подросток скорее, не маленькая девочка, а подросток, она занимается боксом со своим старшим братом, ну, потому что он занимается боксом. И, видимо, ну, судя по контексту, видно, что они не из очень благополучной среды. В общем, родителей в этом фильме взрослых вообще практически нету. Она занимается с ним тоже боксом, потому что он приходит, она приходит. Но девочки ее возраста уже начинают заниматься, участвовать в секции танцев.
Ну, это танцы группы поддержки.
Нет, это не группа поддержки, не-не. Не, это не группа поддержки, это не путать, не-не, это другое. Это именно такая специфическая вот...
Спортивные танцы?
Это спортивные танцы, причем, ну, именно в данном случае, ну, это просто так совпало, а специфическая форма афроамериканских таких танцев, состязаний, батлов.
Mm-hmm.
Эта форма стала не так давно очень популярной, когда вот различные танцевальные команды, они соревнуются друг с другом как бы в виде некого такого поединка. Ну, может быть, вы по каким-то, не знаю,
рэперским шоу,
да, могли за этим наблюдать. Mm-hmm. Да, здесь они буквально вот как бы друг другу противостоят во время этого танца. Некоторые, кстати, социологи говорят, что вот эта форма таких танцевальных батлов способствовало серьезному снижению криминогенной, да, обстановки, скажем, в Лос-Анджелесе. Такой интересный, да, момент. И вот там другие девочки, они все в этом... Это танец коллективный, да, то есть это там они вместе делают какие-то вот согласованные движения. И она начинает за всем этим подсматривать, потому что хоть она, в общем, такой свой пацан, вот, и любит своего брата, но тут именно мир девочек. Мир уже... Девочек становится женщинами, и ей охота стать причастницей этого мира. И она начинает приходить на эти занятия, но тут вдруг у этих девочек начинает происходить какая-то эпидемия приступов. Да, с ними начинает трясти, падать. Вначале самая лидер этой танцевальной группы, а потом все остальные по очереди. Вот. И вот главная героиня пытается для себя разобраться в том, что же такое происходит и как ей теперь быть. В общем...
С одной стороны, хочется, а с другой стороны, страшно.
Да, и хочется, и страшно. Вот я, конечно, когда смотрел этот фильм, я потирал руки, думаю, обязательно убедю Люду посмотреть его, потому что фильм очень такой, я бы сказал, женский. То есть он для меня, первое мое впечатление от него чисто этнографическое. То есть, ну как, я знаю, как пацаны взрослеют. Я знаю, вот как у них происходит. Вот, ну, по крайней мере, из своего опыта знаю, из опыта своих друзей. А здесь... Анна Холмер, она вообще режиссер-документалист. И здесь очень много она взяла из приемов документального кино. Мы буквально наблюдаем, да, вместе с этой девочкой, мы как-то ходим за ней. И вот мне было интересно просто смотреть, как девочка, да еще и афроамериканка, из дитя становится таким подросткой, осознает свою женственность, пытается эту женственность как-то осмыслить, осуществить, да, пытается стать частью большого женского, не знаю, коллектива, звучит как-то очень казенно, ну, мир. Группы мира, да, женского мира. И мне просто было интересно смотреть с точки зрения того, что я никогда другим образом не увижу.
Ну, да. На самом деле, в этом фильме это немножко есть, все-таки женский мир очень жестокий. Ну, особенно мир подростковый, в который ты пытаешься встроиться, как и она. То есть там есть определенные, ну, законы популярности, что ли. Вот, и там есть пара вещей, вот, которые узнаваем абсолютно. Это когда она прокалывает уши сама себе. Ну вот, потому что сережки — это круто. Вот, действительно, там подружки...
Как-то очень много боли, да, вот в этом,
да-да-да.
В переходе.
То есть одновременно ты хочешь быть как все, вот, чтобы тебя не признали, ну, быть не как все это в мире
вот,
девчонок-подростков.
Я читал
вообще...
отзыв одной женщины-кинокритика, она сказала, опираясь тоже, естественно, на свой опыт, она говорит, что для девушки-подростка очень важно с одной стороны выделиться, а с другой стороны, во-первых, чтобы на тебя обратили внимание, это очень важно, но при этом не быть странной.
Да, не быть стрессом.
Вот это вот сочетание, чтобы на тебя обратили внимание, и не быть странной, то оно создает очень такое серьезное напряжение. Мы здесь тоже в этом фильме его видим.
Ну да.
Вот это справедливая, нет, фраза?
Конечно, конечно, это справедливая фраза. Ты при этом, да, вот как по канату ходишь, то есть ты просто, ну, в твоей одежде должно быть, ну, с одной стороны, что-то такое яркое, да, чтобы девчонки могли попросить у тебя это одеть, девочки меняются одежды, не секрет. Вот, но при этом, чтобы это было, ну, ты не ушел куда-то панковать, да, иначе все. Да,
чтобы тебя группа принимала,
да, группа
словами.
Принимала, и при этом, да, какие-то свою какую-то индивидуальность ты должен каким-то образом подчеркнуть, но при этом еще есть же лидеры, и если ты вдруг в тусовках девчачьих, есть же лидеры, лидера, если вдруг ты перешел дорогу самой популярной девочки, тоже добра не жди. В общем, это вот подростковый девчоночий вот этот возраст, это вот просто как будто бы ты пытаешься лавировать среди острых каких-то предметов.
То есть у тебя было чувство узнавания, когда ты смотрела?
Конечно, да. И я подумала, слава богу, пережили, да, ну, то есть вот, ну...
А тут еще интересно, смотри, она еще боксер, да, она занимается с братом, и потом, когда начинает танцевать, там буквально видно на уровне пластики, кстати, очень хорошо играет девочка, то есть она и боксерскую эту пластику как-то пытается отобразить, и уже какую-то вот эту новую танцевальную, которая, конечно же, отличается, и вот эта сама ее ломка из девчонки своего парня до... в какую-то девушку уже, да, просто интересно наблюдать на уровне движений, да, это очень интересно зафиксировано.
Ну да, ей...
А вот... сама история с этими приступами, как тебе вообще?
Там очень много метафор видится, конечно, это, безусловно, некая метафора, некий символизм, да, ну, хотя это якобы документальное какое-то, ну, действительно, там есть какие-то загадочные эпидемии приступов.
Что сказала режиссер? Она изучала, ей почему-то стал интересен этот опыт, она изучала средневековые какие-то хроники, а есть что-то подобное, вот она говорит, изучала какой-то случай, который недавно был где-то в Южной Африке, она говорит, что вот подобного рода эпидемии таких вот истерических припадков, они свойственны как раз девушкам, группам девушек-подростков, в которых есть жесткая иерархия. Вот, видимо, какое-то сочетание, вот там, где это давление, о котором ты говоришь, где вот этот канат
девочек,
становится очень сложным.
Передавая вот свои ощущения, она говорит, это такое, ну, это как перед тем, как выйти танцевать, да, перед всеми, да, ну, то есть, что ты вроде бы вдруг помнишь все движения, ты их учил, а вдруг ты сейчас видишь, все забудешь. Это что-то такое, ну, не знаю, перенапряжение от того, что ты можешь опозориться, и перенапряжение от того, что на тебя все смотрят. Вот, ну, то есть, у нас уроки физкультуры были таким, потому что тебя видно, на уроках физкультуры, какие у тебя ноги, какие у тебя формы, что там у тебя начало расти, что начало расти, и это бесконечно обсуждается всеми подряд, вот, и ты одновременно пытаешься выполнить, ну, какие-то кувырки, при этом ты следишь, чтобы у тебя не задралось, и никто ничего не увидел, опозориться на уроке физкультуры было запросто, вообще самые страшные вещи, это для меня урок физкультуры, потому что все видят все, что там, кто начал носить из девочек, кто не начал там еще носить, да, там 12 лет все это обсуждается, у кого как, и не поймешь, где правильно вообще, да, то есть какие формы у тебя правильные, какие нет, в общем, вот это вот тоже действительно, ну, такое перенапряжение, какое-то давление на тебя оказывается, когда ты девочка, при этом, да, еще мир мужской, в котором ты мог, ну, у него же брат есть, да, в принципе, он же как поддержка, но при этом ты в 12 лет, все. Это вдруг эти миры начинают разносить в разные стороны.
Это тоже болезненно. И при этом у нее еще есть какое-то сопротивление конформизму в этом, потому что все-таки плотное общение с братом дало ей некую возможность смотреть на эту ситуацию со стороны, не как часть группы, а как чуть-чуть извне. Ей кажется, что это бред, что это какая-то эпидемия, ну, не знаю, какого-то кликушества, какой-то дурости.
Причем да. Это же у девочек только, да, у мальчиков. И брат ей говорит, что это полная ерунда. Ну, то есть вот.
И где-то она вот, с одной стороны, хочет с этим согласиться, а с другой стороны, она хочет быть своей для этой совки. Вот. И вот интересно, что мои ощущения от просмотра фильма, то есть большую часть фильма я тоже смотрю и думаю, ну, в общем, как-то поделикатнее сказать, дуркуют, в общем, девоньки, дуркуют. И там, когда они описывают свой опыт, ты понимаешь, что там очень большая степень может быть, ну, самовнушение, желание вот любой ценой стать частью этой группы и даже какой-то симуляции, да, вот этих самых приступов, этих каких-то таких событий, которые происходят. Но потом, что делает интересную вещь режиссер, она проводит героиню главную вот через этот какой-то вот этот опыт того некого приступа, да. И этот опыт оказывается, ну, каким-то своеобразным мистическим состоянием для нее, через которое она, наконец, вот понимает этот ритм танца, становится частью вот этой группы и как-то вот сливается, что ли, с ней.
Ну, на самом деле, среди девочек вот какие-то эмоциональные вот эти состояния, на самом деле, это, мне кажется, в какой-то степени понимание своих чувств. Вот, ну потому что как бы вот мы учились, и там разные любовные истории, и там буквально очень много каких-то вот таких красочных припадков, красочных там слез, как бы я вот не могу. Девочки вот хотят как-то показать, что они чувствуют. Ну, то есть, да.
Но при этом я вспомнил как-то слова одной уже вот опытной дамы, которая всю жизнь занималась музыкой, о том, как однажды она, играя причем во время репетиции, по-моему, в Мариинском оркестре, такое чувство единения произошло, да, между вот всеми, кто играл. И это тоже какие-то такие вещи, которые нельзя сбрасывать со счетов, потому что действительно, то есть некоторые, ну, искусство, оно дает иногда возможность почувствовать себя частью чего-то вот большего, какого-то вот некого стоящего над целого, да, почувствовать себя частью. И здесь интересно, главная героиня, она не просто соединяется со своими подругами, да, она там буквально, смотря в небо, призывает, вот хочет стать частью чего-то большего, что окружает ее. Это такой своеобразный, такой квазимистический опыт, что ли. В общем, любопытный фильм, он вызвал очень разные реакции, он по-разному прочитывается людьми в зависимости от его опыта, тоже интересное и любопытное кино, которое как минимум будет интересно посмотреть. Я бы его советовал посмотреть, в том числе мужчинам, да. Потому
мне
что
кажется, как он... девочка, это же ругательство. Этот фильм, он как бы призывает к тому, что как девочка, это глубоко. Ну, то есть, это не ругательство, ни
да,
в коем
это
случае.
Не ругательство, это да. Глубоко, да. Итак, сегодня мы говорили с вами о Рае Кончаловского, о мультипликационном фильме «Куба. Легенда о самурае» и о американском фильме «Приступы». Все три фильма заслуживают внимания. Смотрите их, обсуждайте, оставляйте свои отзывы в наших группах в социальных сетях. Спасибо и до встречи через неделю.